Новостями дня вас знакомит Дарья Жарова, а я коротко скажу о погоде. В Москве сейчас минус 9, к вечеру похолодает до минус 14, пока солнечно. В Петербурге минус 6, минус 7 градусов и пасмурно. Вы слушаете «Свободу в полдень». Вот о каких событиях мы расскажем подробно в нашей сегодняшней программе. В Москве продолжается процесс по делу об убийстве Анны Политковской. Потерянный диск с доказательствами восстановлен, но закончить суд до конца недели теперь вряд ли удастся. Тем временем нападения на журналистов в России продолжаются. В Подмосковье расследуют происшествие с главным редактором газеты «Солнечногорский форум» Юрием Грачевым, который был найден без сознания около подъезда собственного дома. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун намерен сформировать специальную комиссию, которая займется расследованием убийства бывшего премьер-министра Пакистана Беназир Бхутто. В Кирове с приходом нового губернатора возобновились дискуссии о необходимости вернуть городу историческое название – Вятка. И развитие скандала в Союзе кинематографистов России. Что намерен делать его новый председатель Марлен Хуциев, чтобы отстоять свой пост в борьбе с Никитой Михалковым? В Московском окружном военном суде сегодня продолжается процесс по делу об убийстве Анны Политковской, который вчера был прерван из-за пропажи вещественного доказательства – диска с видеопрезентацией, который подготовила сторона обвинения. На этом диске содержались фотографии и видеозаписи с камер наблюдения около дома журналистки. Следственный комитет в экстренном порядке сделал копию диска, судьи убедились в ее идентичности потерянному экземпляру, и сегодня суд продолжается со стадии дополнения доказательств. На прямой связи с нашей студией из зала суда корреспондент Радио «Свобода» Марьяна Тарачешникова. Здравствуйте, Марьяна.
Здравствуйте, Марк. Сегодня, когда государственное обвинение начало представлять дополнение к уже представленным доказательствам, Юлия Сафина, гособвинитель, заявила, что дополнение мы начнем представлять напоминание, потому что когда защита представляла доказательства, мы заметили некоторые искажения, после чего государственное обвинение обратилось как раз к той самой презентации, которая была восстановлена, благополучно вчера, и продемонстрировали кадры с видеокамеры, установленной около магазина «Рамстор», куда приезжала Анна Политковская незадолго до того, как была убита в подъезде собственного дома. Кроме того, государственные обвинители обратили внимание на записи камер наружного наблюдения, установленных на банке ВТБ неподалеку от дома, где проживала Анна Политковская, и на движение автомобиля ВАЗ-2104. При этом адвокат Мусаев обратил внимание присяжных на то, что автомобиль припарковался на лесной улице, и водитель четверки при этом моргнул фарами. Это все, я так понимаю, он говорил к тому, что ранее, и он объяснял это журналистам, по его версии была установлена организована целая спецоперация в отношении Анны Политковской по ее устранению, и в этой спецоперации принимали участие не менее 15 человек, и в частности он приводил кадры камер наружного наблюдения, на которых было видно, что в течение 30 секунд по лесной улице проезжает по крайней мере 7 автомобилей ВАЗ-2104 одинакового цвета, и они друг другу сигналят фарами. Вот, видимо, то, что его замечание, которое он сделал присяжным, как раз направлено на то, чтобы акцентировать их внимание и потом использовать в ходе прений вот свою версию об участии других лиц в убийстве Анны Политковской. Марк?
Марьяна, как вы считаете, из-за вчерашней заминки с потерей вот этого диска суд теперь сможет завершить прения до конца этой недели, и присяжные смогут ли они удалиться на вынесение вердикта, или все это переносится на следующую неделю?
Вы знаете, нет никакого смысла сейчас, даже если стороны закончат представлять дополнение сегодня, нет никакого смысла переходить к прениям, поскольку на следующей неделе судебных слушаний не будет, один из адвокатов должен участвовать в другом судебном процессе, а разрывать прения, ну то есть, что вот, например, в пятницу выступит государственное обвинение, а через неделю только в прениях выступит защита, судья Зубов не хочет, он об этом уже рассказал сторонам, поэтому, вероятнее всего, к прениям мы приступим только через неделю.
Спасибо, Марьяна. За процессом по делу об убийстве Анны Политковской следит наш корреспондент Марьяна Тарачешникова. Тем временем российские сводки новостей пополняются новыми сообщениями о происшествиях с журналистами. Так, в Московской области, в городе Солнечногорске, расследуют случившееся с главным редактором местной газеты «Солнечногорский форум» Юрием Грачевым. Он был найден без сознания около подъезда собственного дома. Пока у следствия две версии – нападение и несчастный случай. В пользу первой говорит тот факт, что у Грачева пропала папка с редакционными материалами. Сам 72-летний журналист, придя в сознание, сказал, что нападавших не видел. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Вера Володина.
В Солнечногорском районе 1 марта выборы главы. Кандидатов 10. Редактор газеты Юрий Грачев является депутатом районного совета. Его помощник Анатолий Круглов уже посетил коллегу в больнице и рассказывает.
Ехали домой. Я повернул к себе, а он пошел пешком. С папкой, под руку, все. Он нам рассказал такое, следующее. Значит, он подошел к двери, начал вставлять ключ вот домофонный. Вот и все. Что-то, говорит, я повернулся, мне тут удар резкий. И все, говорит, я больше не помню. Пришел уже в себя, когда в больнице оказался. Я не специалист, но я думаю, что вот мужчина там, который лежал с ним в палате, он так сказал, ну так, ребята, так даже ботинком не разобьешь. А там, ну просто рваная рана. Левый глаз, от глаза вниз, ну это моя, я что видел. Такое впечатление, что ударили, ну чем-то таким, типа кастета, что-то. То есть он там нигде не поскользнулся, ничего. И лежал он на спине. Так не упадешь.
Анатолий Круглов подвозил Юрия Грачева, но не видел, как он дошел до подъезда. Пока следователи не допросили Анатолия. На вопрос, угрожали ли его коллеги, ответил так.
Во всяком случае, мне он ничего не говорил.
Милиция ищет возможных свидетелей происшествия, рассказал начальник управления информации и общественных связей ГУВД по Московской области Евгений Гильдеев.
Наши участковые уполномоченные милиции сейчас работают в жилом секторе, опрашивают, пробуют уточнить возможные свидетели. Кстати, в связи с этим мы и обращаемся сейчас, в том числе и через средства массовой информации, что если кто-то вдруг был очевидцем того, что случилось, обязательно звонить либо в дежурную часть ГУВД по Московской области, либо в дежурную часть местного отдела внутренних дел. Продолжая тему, скажу, что действительно как бы два момента, которые мы сейчас можем предварительно рассматривать. Первое – это возможно действительно некое нападение, то есть может быть кто-то стукнул. Из каких побуждений пока говорить действительно нереально, пока нет свидетелей и, собственно, не проведена оперативная работа. И второй момент – с учетом возраста, я не исключаю, что это может быть и несчастный случай. Просто человек мог оступиться. Вполне возможно, что человек просто упал головой и вот, собственно, получил то, что есть.
Елена Смирнова, коллега Грачева, обращает внимание на необычную ситуацию в районе. В прошлом году здесь были арестованы два заместителя главы и прокурор.
Мы считаем, что это, в общем-то, все произошло как раз связанное с выборами из-за претендентов на главу. Началось с арестов, заканчивается финансированием, народ страдает. Да, действительно, ее не любит наша официальная пресса, я прекрасно понимаю, потому что мы освещаем там вопросы коррупции.
Очередной номер Солнечногорского форума должен был выйти 10 февраля. Анатолий Круглов.
Ну, скорее выйдет, чем нет. Может быть, не все материалы будут, поскольку вот та папка, которую он нес с собой, она пропала. В папке были материалы на газету, отпечатанные. Вот папка эта пропала, ее нет. Пропал вместе с ним и паспорт. И потом вот самая супруга его ходила, значит, искала вечером, ну, с фонарем, может, где чего как, нет, ничего не нашли. Ну, то есть папка эта исчезла.
Пока никто из коллег Юрия Грачева не давал показаний в милиции, но по следам происшествия уже сделано заявление в защиту журналиста с требованием провести тщательное расследование. Это естественная реакция сообщества после покушения на убийство в ноябре прошлого года на редактора «Химкинской правды» Михаила Бекетова. Граждане опасаются, что бездействие правоохранительных органов может привести и к другим трагедиям. В Московской области 1 марта выборы в местные органы власти, и в этой непростой обстановке предвыборная борьба должна вестись законными методами. Для Радио Свобода Вера Володина, Подмосковье.
Об этой теме мы продолжим разговор через несколько минут. А сейчас, четверть первого, вы слушаете программу «Свобода в полдень». И я напомню главные новости к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
Симоновский суд Москвы отложил на две недели рассмотрение вопроса о возобновлении судебного процесса в отношении бывшего вице-президента ЮКОСа Василия Алексаняна. В Дагестане в результате спецоперации убиты три боевика, ранены два сотрудника милиции. В Москве сегодня ночью убит бывший вице-мэр Грозного Геланий Шипиев. ООН подвергла критике группировку «Хамас» за захват складов с гуманитарной помощью в секторе Газа. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун объявил о скором создании международной комиссии, которая будет расследовать убийство бывшего премьера Пакистана Беназир Бхутто. В Болгарии произошли столкновения сотен фермеров с полицейскими. Болгарские крестьяне требуют гарантий поддержания минимальной закупочной цены на молоко. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут. Фильмы Роттердамского кинофестиваля, лица молодого французского кино, джаз на свободе Дмитрия Савицкого, саксофонисты Сонни Стит и Стэн Гетц. Это и многое другое не пропустите сегодня в 2 часа дня по московскому времени, когда в эфир «Радио Свобода» выйдет радиожурнал «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. А сейчас в эфире «Свобода в полдень». Самые интересные статьи в свежих российских газетах и комментарии экспертов. И мы продолжаем тему нападений на журналистов в России с моей коллегой Валерией Шабаевой, которая присоединилась ко мне в студии. Добрый день, Валерия.
Добрый день, Марк.
Председатель Союза журналистов Всеволод Богданов заявил, покушение на журналистов становится печальной, трагической тенденцией. Ведь только за последнее время покалечили Михаила Бекетова, это главный редактор «Химкинской правды», убили Настю Бабурову из «Новой газеты», и вот опять жестокое нападение, сказал Богданов в среду Интерфаксу, комментируя как раз случившееся с главным редактором газеты «Солнечногорский форум» Юрием Грачевым, об этом происшествии только что рассказывала наш корреспондент Вера Володина. Конечно же, судьбой своих коллег не могут не быть обеспокоены и пишущие журналисты центральных изданий, поэтому в сегодняшних газетах много публикаций, поводом для которых стало происшествие с Юрием Грачевым.
Совершенно верно, Марк. И вот как раз газета «Ведомости» в своем редакционном комментарии перечисляет те самые трагические случаи, на которых вы сейчас остановились. И пишет издание вот что. Милиционеры, естественно, все знают о причинах данных преступлений. Если говорить о причинах, то чаще всего такие преступления совершаются на бытовой почве. Число случаев, когда с журналистами расправляются за их публикации и расследования, в процентном соотношении невелико. Это была цитата, а слова эти принадлежат начальнику управления общественных связей МВД генерал-майору Валерию Грибакину. Сказал он эти слова, отвечая на вопрос о расследовании убийства Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой. В 2008 году в России, по данным Фонда защиты гласности, погибли, как замечают ведомости, 5 журналистов, 2 пропали без вести, нападением подверглись еще 69. 3 прошлогодних убийства издателя сайта «Ингушетия.ру» Магомеда Евлоева, главы телерадиокомпании «Дагестан» Гаджи Абашилова и дагестанского телеведущего Тельмана Алишаева не назовешь бытовыми. Большинство нападений на журналистов также нельзя объяснить неразборчивостью пострадавших в знакомствах или банальным грабежом. Во-первых, объяснять преступления против журналистов бытовыми мотивами – цинизм. Во-вторых, это позволяет ограничить расследование не слишком усердным поиском или назначением исполнителей. Несколько лет назад МВД и прокуратура объясняли, как напоминают ведомости, бытовыми причинами убийства и нападений на мигрантов и россиян неславянской наружности и отвергали национальные мотивы этих преступлений. Нежелание признавать очевидные факты лишь раззадорило квазинацистов. Теперь правоохранители вынуждены бороться с более разветвленными и многочисленными боевыми группировками скинхедов и прочих экстремистов, замечают ведомости. В свою очередь, председатель Союза журналистов России Всеволод Богданов уверен, что господин Грачев стал жертвой злонамеренного нападения, отмечает «Коммерсант». Заявление представителя МИД о том, что основной мотив убийств журналистов – бытовой, он назвал потрясающим цинизмом. По сути, это признание в неумении работать и доводить дело до конца. Ведь подавляющее большинство покушений на журналистов не было расследовано. И это должно получить соответствующую оценку властей, сказал председатель Союза журналистов. При этом господин Богданов пообещал, что Союз журналистов России проведет собственное расследование нападения на главного редактора газеты «Солнечногорский форум». В то же время в интервью нашему корреспонденту Надежде Фетисовой директор Центра экстремальной журналистики Олег Панфилов так ответил на вопрос, согласен ли он с бытовой версией нападений на журналистов.
В принципе, согласен. И я думаю, что в этом случае я не столько согласен с МВД, только потому, что это МВД, а согласен с тем, что, ну, во-первых, в России, как бы не грубо бы звучало мое сравнение, нет такого количества профессиональных журналистов, чтобы их просто десятками убивали бы каждый год. Тем более, что мы проводим собственные расследования и видим, что большая часть, подавляющее большинство нападений на журналистов не связано с профессией, по большей части это бытовые преступления. С сожалению, МВД вынуждено об этом говорить, в том числе и за нами, потому что международные организации почему-то чаще всего приводят факты гибели журналистов как самое серьезное преступление, не замечая, что в России есть еще огромное количество других категорий нарушений прав журналистов, которые на самом деле складывают печальную картину со свободой слова в стране. А 1-2 случая в год, связанных с профессиональной деятельностью журналистов, это, конечно, убийство, которое никого не оправдывает. Но есть еще огромное количество нападений, есть огромное количество уголовных дел, которые возбуждают против журналистов, есть еще огромное количество разных категорий нарушений прав журналистов, запугивания, давления на редакции газет, телекомпаний, агентств и так далее.
Такова точка зрения директора Центра экстремальной журналистики Олега Панфилова.
Спасибо, Валерия. Сегодняшняя российская пресса о происшествии с главным редактором подмосковной газеты «Солнечногорский форум» Юрием Грачевым. В эфире «Свобода в полдень». Сейчас время рассказать о самых важных международных событиях. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун, как мы уже упоминали в новостях, после переговоров с руководством Пакистана в Исламабаде объявил о скором создании международной комиссии по расследованию убийства бывшего пакистанского премьера Беназир Бхутто в декабре 2007 года. Сейчас с нами на прямой связи мой коллега Александр Гостев. Добрый день, Александр. Скандер.
Добрый день, Марк.
Скажите, пожалуйста, Александр, почему расследование этого убийства так важно и в каких политических обстоятельствах оно произошло? Напомните, пожалуйста, нашим слушателям.
Ну, во-первых, нужно сказать, Марк, что власти Пакистана активно пытаются вовлечь Организацию Объединенных Наций в расследование обстоятельств убийства Беназир Бхутто уже не первый раз. Они несколько раз передавали запрос Пан Ги Муну именно заняться этим расследованием. Ситуация в Пакистане сейчас, политическая обстановка, военно-политическая, настолько сложная, что многие эксперты вообще говорят о возможности развала этой страны. И поскольку основные политические силы Пакистана обвиняют, можно сказать, друг друга в организации этого теракта, в этом убийстве, естественно, каждой из этих сил нужна поддержка международного сообщества. Беназир Бхутто действительно была великой фигурой в истории страны. Она, во-первых, дочь премьер-министра и внучка премьер-министра страны. Она дочь Зульфикара Али Бхутто, который просто легендарная фигура в истории Пакистана. Во-вторых, это, конечно, в новейшей истории вообще мира первая женщина была глава правительства в стране с преимущественно мусульманским населением. Поддержка, которую ей оказывали ее сторонники, это поддержка примерно трети, ну, скажем так, избирателей, которых можно считать сейчас вот в Пакистане. И надо еще сказать, что те реформы, которые она проводила, дважды будучи премьер-министром страны, они были, ну, совершенно масштабные, совершенно невероятные для Пакистана, для пакистанской политики, для пакистанской экономики. А погибла она, напомню, 27 декабря 2007 года в результате уже второго покушения, вернувшись после длительной эмиграции на родину, после переговоров с тогдашним президентом Первезом Мушарафом в целях налаживания контактов. Мушараф и Беназир Бхутто пытались создать некую коалицию, чтобы противостоять радикальным исламистским политическим партиям. Ну вот ничто это не сбылось из-за вот этого покушения. В результате террорист, смертник, дважды сумел, непонятно как подобравшись к ней вплотную, она была окружена охранниками в бронежилетах, но бронежилета на самой Беназир Бхутто не было. Во время одного из митингов дважды он выстрелил в нее, потом привел в действие взрывное устройство. В результате погибли где-то 20 человек еще, и многие эксперты называют вот смерть Беназир Бхутто в результате вот этого теракта началом того самого кризиса совершенно крайнего, который сейчас разваливает Пакистан. Марк.
Спасибо, Александр. Александр Гостев об одной из главных международных новостей сегодняшнего дня. Планах ООН создать в скором времени международную комиссию по расследованию убийства бывшего премьера Пакистана Беназира Бхутто. Вы слушаете «Свободу в полдень». Возвращаемся к российским новостям. В Петербурге в пресс-клубе «Зеленая лампа» представлена брошюра «Россия-Грузия. Вчера, сегодня, завтра». Ее авторы вынесли на суд читателей альтернативную официальную точку зрения на события августа 2008 года и на вообще на всю историю взаимоотношений Грузии и России, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Пресс-клуб «Зеленая лампа» открылся в Петербургском европейском университете в конце января с целью предоставить журналистскому сообществу площадку для свободного обсуждения животрепещущих тем, проходящего в неофициальном формате, говорит сотрудница «Зеленой лампы» Ксения Годес.
Нам показалось, что сегодня в городе не осталось площадок, где бы присутствовал элемент душевности. Все достаточно официозно. У нас, соответственно, все в таком режиме кухонь, котельных, только на новый лад.
Брошюру «Грузия, Россия. Вчера, сегодня, завтра» представил в пресс-клубе «Зеленая лампа» один из ее авторов, специалист по информационной политике, публицист Малхаз Живания. Понять суть любого конфликта можно, только выслушав каждую из конфликтующих сторон, а в России в отношении конфликта с Грузией распространена только официальная точка зрения, и пора дать ей альтернативу, считает Малхаз Живания. В статье три части. Вчера – исторический экскурс, проясняющий многие ментальные особенности русско-грузинских отношений. Сегодня – хроника недавних и текущих событий. И завтра – попытка анализа и прогноза. Малхаз Живания считает, что августовский конфликт 2008 года готовился с 2004 года.
Нельзя сказать, что в 2004 году было точно известно, что совершился там 8 вал. Но подготовка велась. Скажем, тезис о том, что надо было защищать российских граждан. Как вообще возникли российские граждане? Регион этот небольшой, где очень тяжело жилось, регрессивный регион. Мужчины ходят без работы. Им предлагают в том или ином качестве работать на Миропорт. Но работать там может по каким-то там пунктам и подпунктам гражданин РФ. В тот момент, когда человеку предлагается стать подданным России и таким образом получать зарплату, ему в этот момент безразлично. Он не взвешивает, чей он подданный. Ему надо зарабатывать, кормить семью, и он подписывает это все и становится гражданином России. Потом это все в час икс выворачивается таким образом, что вот надо защищать.
Автор просто собирал факты, очистив их от интерпретаций, которые он считает неверными.
Ну вот мы там чиним железную дорогу. Как выяснилось потом, железная дорога, которая ведет в тупик, она нужна была только для того, чтобы завести технику и людей.
Малхаз Живания осознает, что на него могут подать в суд за его статью и надеется защититься, указав, что пользовался открытыми источниками, например, «Красной звездой» и сайтом Министерства обороны России. Татьяна Вольская для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
Говорит Радио Свобода. Сегодня в 7 часов вечера слушайте в прямом эфире программу «Время гостей». Есть ли альтернатива антикризисной деятельности правительства Путина? Гость, руководитель группы стратегического консультирования, бывший первый заместитель председателя Центробанка России Сергей Алексашенко. Ведет передачу Михаил Соколов. А во второй половине часа «Свободы в полдень» новый губернатор Кировской области Никита Белых инициировал общественную дискуссию о возвращении Кирову его исторического названия. Новости высоких технологий. Как часто россияне подвергались атакам компьютерных вирусов в минувшем году? В Москве экологи сегодня намерены передать президенту Дмитрию Медведеву подписи с просьбой отменить решение о строительстве мусоросжигательных заводов в крупных городах. Продолжается конфликт в Союзе кинематографистов. Сейчас в Москве 12 часов 30 минут. На волнах Радио Свобода краткий выпуск новостей.
Радио Свобода. Новости.
Сомалийские пираты покидают украинское судно «Фаина» после получения выкупа. Об этом сообщил главный редактор морского бюллетеня «Софрахт» Михаил Войтенко, который постоянно поддерживает связь с судовладельцем. Выкуп в 3 миллиона 200 тысяч долларов был уплачен накануне вечером. Судно с тяжелым вооружением на борту было захвачено пиратами 25 сентября прошлого года у берегов Сомали. В его экипаже 17 граждан Украины, двое россиян и один латыш. Симоновский суд Москвы отложил на 2 недели рассмотрение вопроса о возобновлении судебного процесса в отношении бывшего вице-президента ЮКОСа Василия Алексаняна. Как передает корреспондент Радио Свобода, отсрочку попросила сторона обвинения, которая собиралась предоставить сведения, опровергающие медицинские данные о состоянии здоровья подсудимого. У Алексаняна СПИД и рак лимфатической системы, и, согласно медицинскому заключению, полученному по запросу суда, он не может участвовать в судебном процессе. В Дагестане в результате спецоперации в поселке Ленинкент под Махачкалой в четверг убиты 3 боевика, 2 милиционера ранены. В поселке Яковлево Белгородской области под завалами рухнувшей шахты рудника остается один человек. На месте происшествия работает группа спасателей. В Москве за прошлый год выросло число преступлений на национальной почве, заявил глава Московского управления Следственного комитета при прокуратуре России Анатолий Багмет. За год в столице зафиксировано более 80 таких преступлений. Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев распорядился сократить на 10% зарплату всем чиновникам областной администрации. Средства, полученные в результате сокращения зарплат чиновников, будут направлены на реализацию социальных программ. В Москве убит бывший мэр Грозного Гелани Шипиев.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Как называть старинный русский город с 600-летней историей? Вятка, Киров или Хлынов? Чтобы разобраться в этом деликатном вопросе, новый губернатор Кировской области Никита Белых предложил создать специальную комиссию. Решение губернатора вызвало неоднозначную реакцию кировчан, сообщает наш корреспондент Екатерина Лушникова.
Создать рабочую группу для изучения общественного мнения по вопросу о возвращении Кирову исторического названия «Вятка». С такой инициативой выступил новый губернатор Кировской области Никита Белых. Сам губернатор не скрывает, что является сторонником названия «Вятка».
Вы спросили мое личное мнение. Вот я говорю, мое личное мнение, да, мне название «Вятка» нравится больше. Я считаю, что будет правильно, если будет реализовываться некий набор действий, направленных на такое широкое просвещение людей. Да, потому что я считаю, что если будут какие-то общественные инициативы, да, гражданские инициативы, направленные на популяризацию старых названий, да, на разъяснение там, гражданам о том, что за этими названиями скрывается, да, то есть какая история, да, значит, какие события, то я такие общественные инициативы буду поддерживать.
Сторонники общественного движения за возвращение городу родного имени Вятка подготовили обращение к губернатору Никите Белых. Говорит руководитель движения Александр Шутов.
Обращение к новому губернатору Никите Белых с обоснованием, что новое старое имя Вятка будет дополнительным плюсом не только для Кировской области и города Кирова, но и для самого губернатора Белых вернуть городу родное народное имя Вятка.
Сторонники названия Киров считают, что переименование города без учета мнения населения – это антидемократическая акция, говорит правозащитник Элеонора Головина.
Демократия – это прежде всего уважение к закону, а закон говорит, что вопросы о переименованиях решаются большинством населения. Мнение большинства в ходе официальной процедуры опроса референдума известно с 1993 года. 91% жителей отметил, что он против переименования города Кирова в Вятку.
Что же думают кировчане сейчас?
Вятка. Мне нравится Вятка, потому что красиво очень. Ну и понятнее объяснять, откуда ты.
Я за Киров.
Понимаю, зачем надо переименовать, за такие деньги гробить? Я вообще не понимаю.
Кто хочет Вятку, кто хочет переименовать, чтобы со своего кармана платить?
Вятка – это духовное возрождение нашего народа и выход его из материальных, в первую очередь, и духовных проблем.
Рабочая группа по возвращению исторического имени Вятка будет в течение полугода изучать общественное мнение Кирова. Екатерина Лушникова из Кировской области для Радио Свобода.
А вот что думают о переименовании Кирова в Вятку жители других российских городов. Мы попросили спросить нашего корреспондента Оксану Загребневу, жителей Липецка, считают ли они, что Кирову нужно вернуть его историческое название.
С точки зрения исторической справедливости, конечно же, стоит переименовать город Киров в город Вятку. Но с точки зрения благозвучности названия, Киров мне нравится больше.
А если серьезно, по-моему, уже достаточно вот этих переименований, что это такое бассейн, храм, храм, бассейн. Я слышал вот от своих знакомых, есть информация, что Краснодар город собирается переименовать в город Екатеринодар. А у нас уже есть город Екатеринбург, еще будет Екатеринодар. Дети и так уже путаются по географии, по Екатеринам, по всем по этим. Уже, по-моему, достаточно переименований. Оставьте городам их имена, которые они имеют сейчас, и которые имели последние 100 лет, 80.
Я думаю, что элементарно нужно спросить мнение самих жителей этого города. И чтобы это не было как-то подтасовано, то есть заинтересованные лица в этом опросе не должны участвовать. Какая-то независимая организация, центр исследования общественного мнения проведет опрос горожан и узнает, хотят ли они сами, чтобы их город переименовали. Если да, то я не вижу никаких препятствий к этому. Мне лично, человеку, живущему в Липецке, все равно.
Нет, я считаю, не надо переименовывать город Киров, потому что уже несколько десятилетий этот город носит свое нынешнее название. И люди, в принципе, местные приезжие привыкли к этому названию, к этому городу. Я думаю, не стоит его переименовывать. Тем более, наверняка, переименование данного города повлечет за собой некоторые проблемы. Например, как замена документов. Просто, наверное, хотят отмыть какое-то количество денег.
К моему стыду, я не знаю, где находится Киров и зачем его вдруг понадобилось переименовывать. Но в любом случае, переименование – дело хлопотное и требующее затрат, очевидно, нерациональных. Конечно, исключения могут быть. Вот если город изменился, ну как-то радикально, то переименование становится возможным. Хотя и в этом случае вовсе не обязательным. Да и само по себе изменение имени города не может явиться некой волшебной палочкой, чудесным образом меняющей жизнь города, его сущность. Тогда спрашивается, зачем?
Однажды один из великих людей сказал, когда Петербург назвали Ленинградом, из него вынули душу. Поэтому я считаю, что каждый город должен называться так, как его назвали вот в момент его основания. То есть, другими словами, я за то, чтобы вернуть городу исконное историческое название.
Вот так в Липецке отвечали на вопрос, считаете ли вы, что городу Кирова нужно вернуть историческое название «Вятка». Оксана Загребнева для Радио Свобода, Липецк.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте Радио Свобода.
В эфире «Свобода в полдень». Как часто россияне меняют мобильные телефоны? Чем лучше новая версия популярного видеотелефона Skype? Почему выросла популярность сайтов американских газет? На эти вопросы в нашей программе ответит Ольга Орлова, рассказав о самых интересных новостях из мира высоких технологий.
Главная тема выпуска. Компания-лаборатория Касперского опубликовала ежегодный аналитический отчет, посвященный развитию компьютерных угроз в 2008 году. В прошлом году лаборатория Касперского зафиксировала около 24 миллионов атак на пользователей интернета. Доля спама в почтовом трафике составила 82%, что на 2% больше, чем в 2007 году. Об отчете лаборатории Касперского рассказывает Владимир Губайловский.
Эксперты отмечают, что в настоящее время в мире наблюдается формирование сложной и мощной вирусной экосистемы. Основная масса вирусов и троянских программ создавалась в прошлом году с целью последующей продажи. Возникает своеобразное разделение труда. Одни пишут программы, другие продают, третьи занимаются исследованиями. По количеству создаваемых вредоносных программ мировым лидером в 2008 году стал Китай.
Новости коротко. Компания Profi Online Research опубликовала результаты исследования, посвященного отношению россиян к сотовым телефонам. Согласно опросу, около трети россиян имеет более одного телефона. Средняя продолжительность использования мобильного телефона в крупных российских городах составляет всего год. Почти 35% респондентов пользуются аппаратами не более 12 месяцев, и только 6% не меняли телефон более 2 лет. Вышла финальная версия клиентской программы Skype 4.0, предназначенной для работы в сети IP-телефонии. Большое внимание разработчики уделили средствам видеотелефонии. Реализована возможность общения в полноэкранном режиме, а при наличии быстрого канала связи и высококачественной веб-камеры возможна передача видео с частотой обновления 30 кадров в секунду. По сообщению аналитической компании Nielsen Online, в декабре 2008 года количество уникальных посетителей на сайтах 10 крупнейших газет Соединенных Штатов увеличилось на 16% по сравнению с декабрем 2007 года. На фоне падения печатных тиражей эта статистика вселяет оптимизм в американские газеты. Самым загружаемым ресурсом является New York Times. Его за месяц посетило 18 миллионов пользователей. Самый впечатляющий рост продемонстрировала газета Daily News. Ее посещаемость выросла за год в 2 раза.
Ольга Орлова и новости высоких технологий в эфире Радио Свобода. Вы слушаете «Свободу в полдень». Сегодня в Москве активисты экологических организаций передают Дмитрию Медведеву подписи, которые они собрали под требованием отменить решение о строительстве в Москве, Петербурге и некоторых других городах мусоросжигательных заводов. За этой акцией следила наш корреспондент Лиля Парвелева, которая сейчас вышла на прямую связь со студией «Свободы». Здравствуйте, Лиля.
Да, добрый день.
Удалось ли передать подписи Дмитрию Медведеву?
Вот дело в том, что представители Greenpeace на носилках внесли аккуратные коробки с этими подписями. На них написано, что на каждой упаковке 10 тысяч, и всего их 100 тысяч. Назад они еще из приема не вышли, хотя это произошло достаточно давно. Поэтому я не знаю, приняты эти подписи или нет. Надо сказать, что эта вся процедура прошла достаточно организованно и спокойно, однако одного участника акции арестовали, точнее сказать, задержали. Дело в том, что представитель Greenpeace был в таком карнавальном костюме яркого зеленого цвета в виде контейнера, мусорного контейнера. И вот очевидно представители власти решили, что это можно расценивать как акцию протеста, как пикет одиночный или что-то еще. Во всяком случае, его задержали. Гринпис протестует против строительства мусоросжигательных заводов, которые московское правительство планирует сделать на территории города, в каждом округе, кроме центрального округа. Гринпис в своем письме настаивает на том, чтобы организовать раздельный сбор мусора, это первая операция, и затем его дальнейшую переработку с тем, чтобы, во-первых, какие-то продукты из этого в дальнейшем изготавливать, а во-вторых, это нанесет, по мнению экологов, куда меньший вред окружающей среде, поскольку это не будет сжигаться. На вопрос, почему Greenpeace обращается непосредственно в администрацию президента, мне ответили, что, к сожалению, в стране выстроена такая вертикаль, что даже по поводу мусора можно обращаться только вот к первому лицу государства. Алло?
Спасибо, Лилия. Наш корреспондент Лилия Пальвалева следит за акцией российских экологов, которые сегодня в Москве передают в администрацию президента Дмитрия Медведева собранные ими подписи с требованием отменить решение о строительстве в Москве мусоросжигательных заводов. Говорит радио «Свобода». В Москве 12 часов 45 минут. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Напомню заголовки основных новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Симоновский суд Москвы отложил на две недели рассмотрение вопроса о возобновлении судебного процесса над бывшим вице-президентом ЮКОСа Василием Алексаняном. В Белгородской области произошел обвал породы на руднике. Судьба одного шахтера остается неизвестной. В Дагестане в результате спецоперации убиты три боевика, два милиционера ранены. ООН подвергла критике группировку «Хамас» за захват складов с гуманитарной помощью в секторе Газа. В Москве сегодня пройдут переговоры президентов России и Болгарии Дмитрия Медведева и Георгия Пырванова. В президентских выборах в Иране сможет принять участие бывший глава государства Мохаммад Хатами. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Последние новости экономики, включая курсы валют, продолжат нашу программу. У микрофона Иван Трифилов.
Международное рейтинговое агентство Fitch понизило на одну ступень долгосрочные кредитные рейтинги России по обязательствам в иностранной и национальной валютах. Новые рейтинги остаются в категории инвестиционных с негативным прогнозом. В заявлении агентства в частности говорится, что понижение рейтингов отражает отрицательное воздействие на Россию, снижение цен на сырьевые товары и проблем на глобальных рынках капитала, а также трудности для России, связанные с проведением необходимых корректировок макроэкономической политики. Российские компании и банки, имеющие зарубежные заимствования, в течение 2009 года смогут своевременно исполнять свои долговые обязательства благодаря тому, что успели создать валютные резервы в ходе плавной девальвации рубля, заявил глава Министерства финансов Алексей Кудрин. В частности, он отметил, что из общего объема оттока капитала, который в минувшем году составил 130 миллиардов долларов, 85 миллиардов пришлось на резервирование компаниями и банками валютных средств для погашения внешних долгов. Стоимость минимального набора продуктов питания в среднем по России за январь увеличилась на 2% и составила к началу февраля примерно 2159 рублей на человека в расчете на месяц, сообщила Федеральная служба статистики. Для сравнения, инфляция в стране в январе, согласно официальным данным, составила 2,4%. Государственный Сбербанк разработал стандартные условия реструктуризации проблемной задолженности для компаний малого и среднего бизнеса. Как сообщила представитель банка Светлана Сагайдак, новые правила, воспользоваться которыми смогут не более 20% клиентов этого сектора, предусматривают три варианта реструктуризации – отсрочка по основному долгу, по процентным платежам или комбинированный вариант на срок не более полутора лет. К началу 2009 года портфель кредитов, выданных Сбербанком компаниям малого и среднего бизнеса, составлял около 600 миллиардов рублей. Это примерно треть общего кредитного портфеля банка. Рублевые цены на большинство моделей автомобилей иностранных марок в России к марту-апрелю увеличатся на 30-40%, прогнозируют аналитики агентства «Автостат». В прошлом году средняя цена новой иномарки на российском рынке составила более 654 тысяч рублей, или примерно 26,5 тысяч долларов. По сравнению с предыдущим годом ее стоимость в рублевых и долларовых ценах выросла на 4,4% и 7,9% соответственно. Курс доллара на сегодня 36 рублей 1 копейка, на 12 копеек ниже, чем накануне. Евро сегодня стоит 46 рублей 84 копейки, по сравнению со средой он подорожал на 45 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 28 центов.
О новостях экономики рассказал Иван Трифилов. Вы слушаете «Свободу в полдень». Радио «Свобода» продолжает следить за конфликтом в Союзе кинематографистов России. Несколько дней назад мы сообщали об отказе в регистрации Марлена Хуциева в качестве председателя Союза кинематографистов, который поступил из Министерства юстиции. Вчера Марлен Хуциев и его сторонники обнародовали свой дальнейший план действий, рассказывает Марина Тимашева.
На колу висит Мачало или Никита Бесогон, как характеризовал сам себя на предыдущем съезде Михалков. Выбирайте, какое из названий сериала вам угодно, но история движется по мертвому кругу. На прошлом съезде скандал, взаимное обвинение, окончательное голосование за Никиту Михалкова, когда делегация Петербурга уже покинула дом кино, поспешая на поезд, иск в суд от оппозиции. Никита Михалков в суде выиграл. Нынешний съезд – скандал, взаимные обвинения, отсутствие кворума при голосовании в некоторых гильдиях за делегатов. Большинством голосов председателем Союза выбран Марлен Хуциев. Министерство юстиции пока его в этой должности не зарегистрировало. Вопрос, победит ли опять Никита Михалков. Режиссер Гарри Барден придерживается вот какого мнения.
Я думал, что он пошутил, когда Никита сказал, я не знаю, какой я друг, но брат я хороший. Он очень капризный человек. Вот ему не понравилась Академия Ника, он сделал другую Академию. Вот ему не понравился наш съезд, он хочет собрать свой съезд. Не дай бог, если ему Кремль не понравится. Я боюсь за власть.
Эльдар Рязанов свою речь написал заранее.
Мое выступление – это просто вопль отчаяния. Мы просто на пепелище находимся. И разрушено не только хозяйство Союза, разрушено, и это еще страшнее, отношения между людьми. В наш кинематографический дом пришла беда, понимаете, пришли воровство, подозрительность, ненависть. И ответственность за сложившуюся ситуацию несет руководство Союза последних лет. По всем общественным моральным нормам, в подобных случаях, когда людям выражено недоверие огромного количества людей, руководство уходит в отставку. Так принято во всем мире, но, увы, не у нас.
Марлен Хуциев и Эльдар Рязанов уповают более на суды. Куда более реалистичным кажется мнение режиссера Вадима Абдрашитова. На мой вопрос о том, как будут развиваться события, он ответил.
Поразительно, конечно, что решение о съезде было принято пленумом прежнего руководства. Съезд показал результаты такие, которые оказались неудобными. Отсюда идея по поводу нелегитимности. Я думаю, что на самом деле дальше будет решать власть. Не независимые суды, а власть. И подозреваю в лице первых лиц, на которых ссылается Никита Сергеевич. Окончательно будет решение принято наверху. И вот как наверху решат, так, дорогие друзья, и будет.
Прошу прокомментировать ситуацию режиссера Виталия Манского.
Ну, для меня совершенно очевидно, как для члена правления, как раз Михалковского правления Союза, если он в течение 4 лет, скажем, последних, не предпринял столько усилий для деятельности Союза, сколько за эти несколько дней, чтобы себя вернуть в должность председателя, значит, за этим стоит нечто большее, нежели желание восстановить какие-то ущемленные амбиции. Тут наверняка есть какой-то план, и, скорее всего, это действительно план либо создания академии управляемой. И, конечно, в этом смысле он будет, безусловно, использовать все доступные для него административные ресурсы. И, конечно, именно эти административные ресурсы и будут принимать решения о судьбе Союза. То есть, собственно, нетрудно догадаться, что это будет решение даже не двух, а одного человека в этой стране.
На 6 февраля в Пресненском суде Москвы назначено слушание по иску группы кинематографистов-сторонников Михалкова. Они обращают внимание суда на ошибки в подготовке и проведении съезда, то есть, по сути, добиваются признания его нелегитимным. Иск обращен к руководству Союза, при этом никто не понимает, прежнее или нынешнее руководство должно отвечать за ошибки. Если суд признает съезд нелегитимным, то юристы нового руководства будут обжаловать это решение в высших судебных инстанциях вплоть до Страсбургского суда. Пока ситуацию можно назвать патовой. Как сказала очень насмешив собравшихся юрист Сталина Гуревич, сейчас Никита Михалков в Союзе кинематографистов никто, только его член. А раз так, Михалков не может собрать неочередной съезд, хотя и грозит провести его до 1 апреля 2009 года. С другой стороны, опытные аппаратчики, назначенные прежним руководством, не отдают новому печати, технику, а также доступ к банковским счетам. Из-за этого сторонники Марлена Хуциева даже не могут провести пленум, намеченный на 6 февраля.
О продолжающемся конфликте в Союзе кинематографистов России рассказывала Марина Тимашева. А завершит этот час информационной программы «Свобода в полдень» репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока». Сегодня из Литвы. В истории средневековой Москвы первым европейским государством, с которым Кремль установил дипломатические отношения, стало Великое княжество Литовское. 515 лет назад между ними был подписан мирный договор. Эта дата явилась поводом для новой встречи историков Литвы и России. Из Вильнюса передает корреспондент радио «Свобода» Ирина Петерс.
Сейчас в Литве для историков вообще золотое время, имея в виду целую россыпь исторических дат, обращающих внимание ученых и не только литовских на значимые события средневековой давности. 2009 год – это год тысячелетия первого исторического упоминания Литвы. Во-вторых, отмечается юбилей опубликования статута, свода законов и документов Великого княжества Литовского. И в-третьих, в феврале исполняется 515 лет с начала установления литовско-российских дипломатических отношений. С этой даты и начнем. В конце 15-го столетия война между двумя княжествами, московским и литовским, была установлена мирным договором, подписанным 5 февраля 1494 года, что и принято считать началом ведения российско-литовской дипломатии. Для москвичей это был тогда первый подобный европейский опыт. И хотя, строго говоря, он не очень похож на современные формы установления межгосударственных отношений, но по сути продемонстрировал умение соседей договариваться друг с другом, несмотря на амбиции и воинство. Историк Альфредос Бумблаускас.
Дипломатические отношения Великое княжество Литовское имело и с Крымским ханатом, с Молдавией, с Польшей, с Ливонией, с Пруссией, орденом крестоносцев, но амбассады и так далее. Но этого не было. Можно дипломатическими договорами считать и обмен невестами, дочерей, выданных замуж за границу. Они в средневековье дипломатами очень даже не в кавичках были.
Тонкости старинной дипломатии, ткущей тогда историческое полотно средневековой Европы и весьма поучительной для нас, сейчас разбирают литовские и российские ученые, собравшиеся для дискуссии за круглым столом в Вильнюсском университете. Обсуждают они и другую дату. 480 лет назад был обнародован первый статут Великого княжества Литовского. Не имеющая тогда аналогов эта правовая система до сих пор привлекает внимание ученых и политиков такими положениями, как, например, гарантии прав граждан на личную неприкосновенность и неприкосновенность имущества, запрет смертной казни в отношении несовершеннолетних, а также особое отношение к женщинам. Статут действительно защищал тогда слабых и уязвимых. В средневековой Европе это было уникальным явлением. И еще редкая для тех времен религиозная терпимость. Жители княжества, простиравшегося от Балтийского до Черного моря, говорившие на 30 языках и диалектах, уравнивались в правах и как представители разных конфессий. Московский исследователь Федор Успенский.
Люди поняли, что для того, чтобы выживать, надо принимать чужое. Это та терпимость, которая, на мой взгляд, нуждается просто весь современный мир. Не только Россия, не только Литва. Вся современная цивилизация без исключения.
Тысячу лет назад, в феврале 1009 года, в исторических документах, это были немецкие Кведленбургские анналы, впервые появляется название Литва. В стране в этом году проходят многочисленные памятные мероприятия, организаторы которых не забывают и про своих соседей. Историк Гедиминас Илгунас.
Литва тесно связана с Россией. В 1862 году Россия отмечала свое тысячелетие. Был поставлен памятник в бронзе, 128 исторических фигур, за тысячу лет больше всего давших России. Из этих 128 – 8 нерусских. Из этих 8 нерусских – 5 литовцев. Князья Довманс, Гедимин, Альгерд, Витовс, Кестутис.
Каковы главные акценты празднования тысячелетия упоминания Литвы?
Праздник песни и танцев. Главным памятником должно быть дворец правителей Великого княжества Литовского.
В этом году, 6 июля, в день коронации правителя Миндугаса, на торжество в Вильнюс приглашены высокие гости.
Руководители стран, монархи, первым наши соседи, с которыми мы жили рядом тысячу лет.
Рассказывала корреспондент Радио Свобода в Вильнюсе Ирина Петерс. Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». В прямом эфире с вами был Марк Крутов, продюсер программы Александр Орлов-Сокольский. Через несколько минут после выпуска новостей не пропустите в прямом же эфире «Час прессы». Почему русские люди так легко соглашаются стареть? Обсуждает обозреватель газеты «Комсомольская правда», автор книги «Кремлевская диета» Евгений Черных, кандидат медицинских наук, хирург Андрей Хоменчук и ведущий программы «Женская форма» телеканала «Домашний» Влад Лисовец. Ведет программу Елена Рыковцева. Слушайте «Радио Свобода», а я прощаюсь с вами. Всего вам доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Я думаю, что если мы заставим США покинуть авиабазу, это будет иметь огромный негативный эффект.
Хамас знает, что должен прекратить ракетные обстрелы
Израиля. Том Дашел заявил, что снимает свою кандидатуру, потому что в сложившейся ситуации...
Технологический потенциал Ирана используется в мирных целях и в национальных интересах.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.